Глава 2. Церковное управление в киевский период. Приступая к истории возникновения основных форм и начал управления русской церкви, уместно вкратце вспомнить некоторые общие положения из области канонического права и его истории. Богоучрежденным и непреложным принципом организации церковного управления может считаться только то положение, чтобы церковь не была без епископа. Там, где есть епископ, есть и вся полнота жизни церковной, не нуждающаяся с догматико-мистической точки зрения ни в какой внешней санкции и контроле. Догматико-канонически церковь мыслится как собирательная масса евхаристических общин, равных по количеству числу наличных епископов. Но на практике в таком атомистическом состоянии церковь находилась, быть может, только в век апостолов. В живом процессе развития церковь, сливаясь с жизнью народов, прежде всего Римской империи, не могла не воспользоваться в своем благоустроении исторически выработанными формами государственно-общественного управления и, в частности, системой административной централизации. Важно при этом помнить, что исторически сложившиеся таким образом формы церковного управления из чисто человеческих элементов сами по себе ни для какой частной церкви безусловно обязательными быть не могут. Принятие или неприятие их всецело зависит от ее доброй воли и должно основываться только на практических и условно-исторических соображениях. Само собой разумеется, что разумное уважение к историческому опыту предков и стремление к внешней гармонии всех частей Вселенской Церкви всегда брало и будет брать перевес при устройстве управления каждой частной церкви. Ненормальные явления в этой сфере возникали именно от забвения вышеуказанного принципиального права частных церквей на совершенную в этом отношении свободу. Поэтому все, что выработано сильнейшими и старейшими, считается обязательным для слабейших и младших. Так смотрела на дело и наша славная и великая Матерь, Церковь Греко-Восточная. Она выработала для себя так же случайно и стихийно, как происходят и все явления этого рода, как возникло и папство на Западе, систему административной централизации по образцу гражданского управления Римской Вселенной, Икумени, границы которой приблизительно совпадали с границами Восточной Церкви. Получалось таким образом на Востоке не столько по мотивам церковной жизни, сколько в соответствии с гражданскими диецезами, генерал-губернаторствами, 5 диецезальных архиепископов или патриархов. Строго говоря, это явление в греческой церкви чисто домашнее, для нее одной имевшее значение наряду с другими народно-бытовыми и государственными условиями ее существования. Но, как и следовало ожидать, греки скоро дошли до искреннего убеждения, что их 5 исторических случайных патриархатов имеют непреходящее, всемирное и общеобязательное на все времена значение. 5 патриаршеств знаем во всем мире, ибо как тело наше управляется 5 чувствами, так и Христово тело, Церковь верных, управляется 5 чувствами, 5 престолами, говорит, например, патриарх Антиохийский Петр в первой половине XI века. Эту греческую доктрину высказал еще в 869 году на Константинопольском соборе представитель императора в следующих словах: «Posui Deus Ecclesiam svam inquinque patriarchiis, et definivit in Evangelis suis ut nunquam aliquando, penitus decedant eo, quod capita ecclesiae sint». «Поставил Бог свою церковь на 5 патриархатов и определил в своих Евангелиях, что никогда ни при каких обстоятельствах они окончательно не отпадут от Него, Бога, ибо главы церкви есть». Отсюда следовал вывод. Так как патриарх есть административный начальник своего патриархата, то все народы мира, имевшие или имеющие вступить в лоно Восточной Церкви, должны навсегда подпасть административно-церковной власти какого-нибудь из пяти патриархов в качестве его митрополии или епископии. Существование их вне пяти патриархатов немыслимо, как существование вне самой Церкви. Поэтому, когда полагалось начало управлению русской церкви, то с греческой стороны разумелось, как само собой понятное, подчинение ее власти константинопольского патриарха по территориальному соседству тогдашней Руси с границами константинопольского патриархата. Дело обстояло даже еще острее в силу теократической теории православной Ромейской империи, в которой Василевс занимает место как бы светского главы церкви. Это не в протестантском понимании, которое позднее навязал нам Петр Великий, а в понимании чисто православном. Церковь кафолическая едина, всеобъемлюща и всемирно всенародна. Ее сосуд и броня, носитель и хранитель – это христианская Ромейская империя с единым и единственно законным на всю вселенную императором, занимающим в церкви место внешнего защитника ее догматов и народного благочестия, эпистемонарх. Такой царь всего земного православия, по этой логике, мыслится церковным протектором и всех других, примкнувших к православию народов. Отсюда наивная патриархальная мысль, что все православные народы, кроме самих ромеев, то есть греков, суть вассалы Василевса Ромейского. Традиционный аристократизм эллинства, для которого все неэллины были варвары, продолжался непрерывно и в церкви, и не изжит до конца даже нынешними греками, умаленными историей. Наш византинист Васильев на основании идеологии византийской литературы доказывает определенно, что молодое крестившееся русское государство признавалось греками, не спрашивая мнения самих русских, вассальным в отношении Нового Рима, Царьграда. Известно, что в церемониальных росписях византийского двора русскому великому князю в XII-XIV веках усвоялся лишь скромный титул «O epi trapezis officios», то есть «официант при трапезе», «стольник». Инородцы, крестившиеся задолго до нас, со всей силой испытали на себе эти гордынные российские претензии греков. И в ереси ушли в значительной мере по мотивам национального протеста – копты, эфиопы, сирийцы, армяне. Крестившиеся сравнительно незадолго до нас сербы и болгары были в напряженной вековой борьбе с греками не только за свою политическую независимость, но и за привилегии и возможную независимость своих церквей от поглощения их константинопольским патриархатом. Князья нового киевского государства прекрасно знали эту проблему. Их торговые караваны, ходившие в Царьград, проходили частично и Болгарию. Близость, почти единство языка легко открывали русским купцам и русским варягам национальную психологию и национальные интересы братского народа. Со времени крещения в 861 году небольшой части русских самими святыми солунскими братьями стала переноситься на Руси церковная славянская литература, выраставшая из того же солунского корня, и расцветшая уже в начале X века при болгарском царе Симеоне. Русские знали о греческом давлении на славянские народы через церковь, и, стремясь все-таки приобщиться к блестящей византийской культуре, по примеру болгар, крепко думали об устройстве своей церкви на началах максимальной независимости от греков, то есть на началах автокефалии или, по крайней мере, автономии. Великая княгиня Ольга, как известно, была очень обижена греками, у которых она, несмотря на свое путешествие в Константинополь, так и не добилась, чего хотела. А хотела она, вероятно, автономного иерархического возглавления, пока еще маленькой, но в ее мечтах имеющей вскоре стать общенародной русской церкви. Недаром часть ее дружинников ходила в 959 году к императору германскому Оттону I и искала через него устроить русскую церковь в духе иерархической автономии. Но время было упущено, и к 961 году языческая партия подрастающего Святослава захватила для него власть, отстранила Ольгу. Пришедший епископ Адальберт должен был спасаться бегством. Святослав язычествовал, но не гнал христианство. Воюя с греками на территории Болгарии и мечтая перенести на Дунай даже свою столицу, Святослав женил своего наследника Ярополка на христианке, и тот близок был потом к введению христианства в Киеве. Борьба болгар за церковную автокефалию стала одной из близких идей при дворе Киевской династии. Владимир, как только повернул от своего языческого безумия к плану устройства церкви на Руси, сразу же встал перед традиционным для славян и для своей династии вопросом об автокефалии, долженствующей парировать досадные греческие посягательства на независимость даже и государственную. Вот почему он, по примеру его бабки Ольги, упорно добивается брачных связей с василевсами, воюет с ними и по всем признакам с самого начала не признает прямого канонического подчинения Киевской церкви Константинопольскому патриарху. Честь научного распутывания темного узла противоречивых известий и умолчания официальной летописи о первоначальном иерархическом устройстве русской церкви по планам крестителя князя Владимира принадлежит профессору Санкт-Петербургского университета Преселкову, который по внушению академика Шахматова развил остроумную гипотезу в своей магистерской диссертации «Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси в X-XII веках». После долгого сопротивления некоторых русских ученых гипотеза Преселкова завоевала себе права гражданства, академик Спиранский, в русской науке и, наконец, становится достоянием и науки общеевропейской. Суть ее такова. Князь Владимир, болью переживавший на своем опыте, то, о чем он, конечно, знал и от бабки Ольги, и от отца Святослава, и от друзей царей болгарских, то есть обидный и узкий аристократический деспотизм греков, даже после Корсунского мира и получения руки принкиписсы Анны, все же не хотел церковного подчинения царскому Константинопольскому патриарху. В этом плане опорой и помощью ему оказывалась родственная по языку и независимая от греков, в тот момент еще автокефальная болгарская церковь, возглавлявшаяся патриархом Скафисмой в Ахриде или Охриде. Туда же, на славянские Балканы, русский князь должен был обратиться и за множеством священников-миссионеров, чтобы крестить свой народ, кое-чему научить его и обслужить церкви. Вся древнерусская церковная и чтомая письменность есть наглядное свидетельство этого щедрого литературно-миссионерского питания новокрещенной русской церкви со стороны братской церкви болгарской. Оттуда победитель греков под Корсунем мог заимствовать и первых своих епископов – Анастаса Корсунянина для Киева и Иоакима Корсунянина для Новгорода. Стыдясь роли Анастаса как перебежчика и предателя, корсунская легенда и древнейший летописный свод называют его то муж корсунянин, то просто Анастас. Поимший царицу и Анастаса и попы корсунские, то иереем, поручив ю, то есть десятинную церковь, иерею Анастасу корсунянину. Если князь Владимир поставил Анастаса во главе десятинного храма, этого столичного кафедрального собора, и дал последнему на имя Анастасия исключительную привилегию десятины по всей земле русской, то очевидно потому, что это был епископ столицы, предстоятель автономной национальной русской церкви. Какого же патриарха, какой юрисдикции? Тут показательна и символична перемена, происшедшая в 1037 году при Ярославе Владимировиче, когда он должен был отнять первенство у кафедрального Киевского храма Десятинной Богородицы Успения и передать этот титул, новопостроенный в 1039 году вместе с несуществовавшей в Киеве митрополией, церкви Святой Софии, в знак наступившей связи с Царьградской Святой Софией, в знак вхождения церкви русской в юрисдикцию Константинопольского патриарха в качестве одной из его митрополий. А до этого момента? До этого князь Владимир поставил свою церковь под покровительство патриарха болгарского, Охридского, так чтобы он был непосредственным возглавителем кафедры Киевской, как бы его Ставропигии. Причем Анастасий в Десятинной церкви был как бы его викарием. И вместе с епископом Белгородским в окрестностях Киева и епископом Новгородским они трое могли составить сборник для хиротоний, а в момент приезда в Киев патриарха-архиепископа двое ближайших, Десятинный и Белгородский, могли бы опять-таки трое составлять такой собор. Откуда все это видно? Видно из тех данных, которые еще Голубинского понудили построить гипотезу о кратковременном существовании у нас при князе Владимире автокефалии. Целый ряд наших митрополитов как-то непоследовательно и загадочно называется архиепископами, а это имя многозначительно. У греков были архиепископы двоякого рода, высшие и низшие по сравнению с митрополитами. Низшими архиепископами бывали немногочисленные епископы, подчинявшиеся в виде временной привилегии своему патриарху, минуя митрополичью инстанцию. Высшие по сравнению с митрополитами архиепископы были совершенно свободны от самой патриаршей власти, были автокефальны и не назывались до времени патриархами только для того, чтобы сохранить дорогую иллюзию древней, как бы вечной, несменяемой монополии титула «патриарх» лишь для пяти кафедр. Автокефальных архиепископов было тоже немного. Кипрский, Синайский, Иверийский, Охридский и Сербский. Такого именно архиепископа, по примеру славянских собратьев, естественно было желать и святому Владимиру. Голубинский полагает, что и на самом деле князю Владимиру греки дали вначале автокефального архиепископа. Бросается в глаза словоупотребление наших древнейших писателей XI века, неизвестного автора сказания о Борисе и Глебе и преподобного Нестора в его чтении о тех же святых мучениках. Эти писатели, митрополита Иоанна I, а Нестора следующего митрополита Георгия, именуют по преимуществу архиепископом и только как бы per lapsum lingue, по ошибке или из-за оговорки описки, митрополитом. Полагая невозможным толковать эту титуляцию в смысле низшего архиепископства по сравнению с достоинством митрополита, Голубинский считает ее отголоском действительно существовавшей в начале автокефалии русской церкви. Но период этой предполагаемой автокефалии Голубинский ограничивает кратким сроком святительства нашего первого архиепископа. Он думает, что таковым был упоминаемый в предании Лев, а дальнейшие, каких находим в литературе, а именно Иоанн и Георгий, были уже низведены на степень обыкновенных митрополитов. Их древние писатели именуют архиепископами просто honoris causa по воспоминанию об исчезнувшей автокефалии. Сам Голубинский в новом издании своего первого тома признается, что его предположение эпизода у нас автокефалии не имеет особенной твердости, и он не настаивает на нем усиленным образом, хотя без него и не в состоянии объяснить себе удовлетворительным образом, откуда взялся у наших митрополитов титул архиепископа. Нам думается, что достоуважаемый профессор пришел к своей гипотезе потому, что для него между двумя известными ему смыслами архиепископского титула «tertium non datur» – «третьего не дано». А между тем продолжительная история Всероссийской митрополии побуждает нас признать, что на Руси и, по всей вероятности, не без примера греческого, Митрополиты именовали себя архиепископами, в общем и филологическом смысле начальников над епископами. В послемонгольский период, как прекрасно известно и самому Голубинскому, найдется этому множество подтверждений. Первый же митрополит после татарского погрома, Кирилл III, в послании к новгородцам от 1270 года выражается о себе так: «Мне поручил Бог архиепископию в русской земле». Архиепископом называется русский митрополит и в Киево-Печерском Патерике. Есть анонимные древние поучения с надписанием «Поучение архиепископа-митрополита». Архиепископом называет митрополита Петра, XIV век, житие его, писанное Киприаном, XV век. Этот же титул употреблял в применении к себе и сам митрополит Киприан. Одно произведение XV века озаглавлено: «Григория, архиепископа Киевского и всея Руси, слово похвальное, иже у Флорентии и у Костентии собору». Автор его, вероятно, митрополит Григорий Болгарин, ученик Исидора. Во второй половине XV века называет себя архиепископом митрополит московский Феодосий. В том же XV веке Пахомий Серп, когда пишет по заказу житие московских святителей, именует их одновременно и митрополитами, и архиепископами, явно подчеркивая этим не их формально-автокефальное положение, а только почетное возглавление Большой Национальной Церкви, по существу достойной автокефалии. «Житие и жизнь иже во святых отца нашего, архиепископа Алексия, митрополита Киевского и всея Руси, списание иеромонахом Пахомием». Или «составлено иеромонахом Пахомием по благословению господина преосвященного архиепископа Киевского и всея Руси Ионы митрополита». Это словоупотребление лишает почвы гипотезу Голубинского, тем более что ему никак не удалось объяснить, как и почему могла вдруг исчезнуть из русской церкви столь важная привилегия, как автокефалия. Это наблюдение Голубинского над титулом «архиепископ» находит не общее, а совершенно конкретное фактическое объяснение. В 1020 или 1026 году, когда открывались мощи новоявленных русских страстотерпцев Бориса и Глеба, в Киеве выступает перед нами архиепископ Иоанн. Примечательно, что преподобный Нестор, почерпнув в 80-х годах XI века свой материал из современных открытий у мощей записей на Выжгороде, невольно сохраняет в своих слововыражениях оттенки, неподходящие к порядку греческого митрополичьего управления, наступившему в Киеве с 1037 года. Этот архиепископ Иоанн призывается в Киев как бы откуда-то со стороны, свидетельствует и прославляет собственным авторитетом, не спрашивая никакого патриарха, мощи, освящает церковь, устанавливает праздник, ставит ставленников, которых, по-видимому, в Киеве в тот момент некому было посвящать, и, оставивший Киев, отходит в свою кафоликанскую церковь.